12.06 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. И сегодня с особым мнением для вас выступит политик Юлия Галямина, которая сегодня приехала к нам в студию. Юля, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, ставьте, пожалуйста, лайки за нашего живого гостя. Приветствую всех наших зрителей, Светлану Васильевну и других, которые сейчас присоединятся к нашему чату. Задавайте в чате вопросы, пишите. Непонятно, как у нас работает интернет, что там с провайдерами, с сервисами и так далее. Очень важно, чтобы мы понимали, что вы на связи и нас слушаете. Хотелось бы начать с новости. Адвокатам Алексея Навального дали от 3,5 до 5 лет колонии сегодня по делу об участии в экстремистском сообществе. Там были и журналисты «Медиазоны», и «Новой газеты». И вот такие вот сроки дали. Вадима Кобзева приговорили к 5 годам с 6 месяцам колонии, Алексея Липцера к 5 годам и Игоря Сергунина к 3 годам и 6 месяцам колонии. Стоит отметить, что Игорь Сергунин, он единственный из всех адвокатов, кто признал свою вину, начал сотрудничать со следствием, и, соответственно, ему дали меньше всего. Тем не менее, мы понимаем, что дело политическое, и нужно будет поддерживать политических заключенных. Но защита уже сказала, что будет обжаловать этот приговор. Стоит отметить, что полицейские перед заседанием задержали 3 журналистов, которые приехали на оглашение приговора, но вроде бы как уже отпустили. Юль, как можно оценивать эти сроки? И вот судя по тому, что мы видим, может быть, выгоднее сотрудничать со следствием, не знаю, там, признавать свою вину, даже если ты ее не чувствуешь, чтобы тебе дали меньше лет колонии?
Мне сложно поставить себя на место людей, которые сидят в тюрьме. Мне кажется, они должны действовать так, как они считают нужным, а мне и тут сотрудничаешь ты или не сотрудничаешь, это вообще каждый раз... Раз на раз не приходится. Иногда это срабатывает, иногда это не срабатывает. И мне кажется, адвокаты, а тут адвокаты сами еще и подсудимые, они лучше знают, что им
что
делать.
Опять же, да. Чудовищно.
Да, что чудовищно судить адвокатов, это вообще само по себе... Что тут говорить, да? Мы все понимаем. Тут даже можно с белым листочком выйти и просто все понимают. Но нельзя так. Да, нельзя судить адвокатов, нельзя судить людей за то, что они помогали политику, которого незаконно посадили в тюрьму, иметь свой голос. Мне кажется, это все изначально. Все однозначно тут можно оценить, но то, что сроки им дали все-таки не такие конские, как могли бы, это единственное, что мы можем из-за этого так горько порадоваться, я бы так сказала, с горечью.
Да. Также новость поступила. Илья Яшин написал в своем телеграм-канале о том, что к его родителям приходили с обыском домой, который находится в Москве. Попрошу тоже нашего режиссера показать фотографию, которую выложил Илья Яшин. И вот как пишет Илья, это связано с уголовным делом, по которому он ранее был объявлен в розыск. Опять же, вроде бы их не задержали, ничего, но тем не менее начинают и преследовать родителей, которые сейчас находятся в России, а у многих оппозиционных политиков, которые вынуждены были уехать, родственники, родители находятся в России. Что в этом случае делать? Им уезжать? Или как им обезопасить себя? И что делать самое главное политикам? Потому что некоторые уезжают и думают, да, вот мы здесь теперь на свободе, мы можем высказываться более жестко, конкретно, чем политики, находящиеся здесь, вот в том числе и в июль. Как быть в такой ситуации?
Слушайте, я, во-первых, очень сочувствую родителям Ильи. Я с ними хорошо знакома и дружу, и я только успела почитать эту новость. Даже не успела публично отреагировать, поэтому я хотела бы передать им лучи поддержки. И в целом просто, что они такие мужественные люди, которые выдерживали все этот ужасный срок, который дали Илье очень так, с большим достоинством. А то, что... и помогает другим при этом еще. И, конечно, что тут делать? Тут каждый, опять же, решает за себя. Мне кажется, тут очень сложно что-нибудь решать. Тем более, случай Ильи уникальный. Он, собственно говоря, никуда не уезжал. Его выслали. Да, его выслали на... В общем, как груз перевезли, да, без его воли. Поэтому и родители Ильи, мне кажется, тоже уезжать никуда не хотят. Но они потому и воспитали такого ребенка, что они патриоты. Вот. И Но тенденция это наблюдается во всем. Вот сейчас новый закон, который выйдет, ну, он уже принят и будет действовать с 1 марта, когда я как раз сегодня получила справку, закон для иноагентов, я получила справку от юриста, что, с чем это все грозит. В общем, по большому счету, это направлено, конечно, против людей уехавших, а не тех, кто остался.
Да, это потому что касаемо спецсчетов?
Вот да, касается вот спецсчетов, когда ты вот все свои авторские гонорары, и если у тебя есть гонорар и в России, да, и если ты продаешь недвижимость или продаешь машины, то ты должен это все как бы, ну, ты не получишь деньги фактически, тебя их арестовывают.
Пока по сути, не снимут статусы на агента.
Ну, никто статусы никакие не снимает, поэтому ППЖ, что называется. Вот. Но тебя арестовывают, и их могут конфисковать еще к тому же. Да? То есть их может конфисковать, может тебя... Ну, тут очень все простое, схематус простой. Значит, тебя объявляют иноагентом, значит, ты под этим ходишь, пытаешься продать квартиру, тебе, например, да, тебе кладут его на спецсчет, потом тебе делают уголовное дело, и по этому уголовному делу пересуждают тебе штраф в размере, например, стоимости твоей квартиры. И все. И ты лишился денег своих, да, которые ты сам заработал там, или получил наследство от своих родителей и так далее. Понятно, что с этим всем надо как-то бороться людям. Понятно, что это очередное, ну, запугивание оставшихся людей, да, кто еще что-то делает. Ну, даже не важно, оставшиеся, они уехали, но те, кто вообще что-то высказывает. Да? Потому что когда ты иноагент, ты уже можешь отреагировать. Когда ты еще не иноагент, ты можешь только, ну, ты можешь тоже реагировать, но в целом ты будешь бояться.
Да, 100%.
Вот. Что, ну, как бы, ну, что написал мне юрист? Если вы не собираетесь продавать квартиру, не собираетесь продавать машину, то вам, в общем, ничего не грозит пока что. Поскольку я не собираюсь продавать квартиру, в которой я живу, и машину, в которой я езжу, то, в общем, это ни на что не влияет. Но и никакой лишней недвижимости, и какой-то собственности, дач там, и парк автомобилей, как у наших чиновников, у иноагентов нету. Они на это никогда не зарабатывают. Вот. Поэтому это, конечно, все направлено на людей, которые уехали и хотят здесь как-то уже с этой недвижимостью расстаться. Ну, я не знаю, зачем им это нужно, потому что мне кажется, что они просто... Как сказать? Ну, главная их задача, чтобы те люди, которые уехали, либо замолчали, либо вообще не имели ничего уже общего с Россией. Ни собственности, ни родственников, ничего. Потому что родственников пугают. Забираете родственников, да, квартиры продавайте, уезжайте, пока не поздно, да, или и так далее. То есть вы либо полностью уезжаете, вас тут нет, либо вы молчите, и с вами ничего не происходит. Да, то есть, ну, вот я все больше убеждаюсь, что тот вариант, который выбрала я для себя, остаться и говорить так, как можно говорить, он оптимальный. Я рядом со своей мамой, я рядом со своими родственниками, я в своей квартире живу, на своей родине, со своими соотечественниками общаюсь, что меня только радует.
Да, сейчас же ужесточение какое-то идет, закон об иноагентах, вот недавно анонсировала в Госдуме, что... И направлен он будет на то, эти новые поправки будут направлены на то, чтобы, значит, придумать какую-то схему ответственности иноагентов, которые негативно высказываются у России за границей. Потому что так они уезжают и, как говорится, думают, что ничего им не грозит, а вот нужно что-то такое придумать, чтобы и там их нашли, да, и там их достали. И действительно очевидно, что речь, прежде всего, когда разговаривают об иноагентах, идет о тех, кто уехал за...
Ну, люди, которые вообще свободу слова как бы как таковой не воспринимают, да, наши власти, они вообще, в принципе, не готовы никакого слова поперек услышать. Ну, это уже давно было, но сейчас это просто в обостренной форме. Ну, честно говоря, ну, это не вызывает уважения никакого, но если человек вообще никакой критики не воспринимает, вот в жизни вы встречаетесь с человеком, и он вообще, он вот такой высокомерный, никакой критики в принципе не воспринимает. Вам это нравится? Нет, не нравится. Это никому не нравится. А наше государство, как тот вот задравший нос вот человек, который еще и бьет по башке всем, мстит всем, кто скажет против него какое-то слово. Ну, это отрицательные персонажи всех от сказок до больших романов, они все примерно так устроены. Я не знаю, зачем нашим властям это нужно, потому что, ну, говорят люди, ну и говорят. Говорите что-то другое, что более привлекательно. И ваша привлекательность будет не на крови и не на тюрьме строиться, а на том, что вы в самом деле привлекательны. Но, знаете, это насильно мил не будешь, есть такая русская поговорка. Но вот они пытаются быть милыми насильно, но их, как бы, житейская мудрость нам говорит, что это невозможно.
Передает привет Роман Морозов из Калининграда. Роман, привет. Калининграду тоже огромный привет. Друзья, пишите, пожалуйста, из каких вы городов сейчас смотрите эфир «Живого гвоздя» в эту пятницу, 17 января. Хотелось бы, вот как раз, Юль, вы говорили про свободу слова. Мы знаем, что Facebook, Meta отменили, значит, факт-чекинг на своих платформах. Компании также прекратили программы по инклюзивности, так называемой. И в целом Байден, может быть, читали вот это обращение Байдена к нации, он выступил с прощальной речью, и он обеспокоен, вот я процитирую, хочет предупредить страну о том, что беспокоит, это концентрация власти в руках небольшого числа сверхбогатых людей, это опасно, опасны последствия, если их власть не будет контролироваться. А сегодня в Америке формируется новая олигархия, которая угрожает нашей демократии. Это люди обладают властью, богатством, влиянием. Люди должны иметь возможность зарабатывать, но при этом платить справедливую долю налогов. Мы должны контролировать богатых и делать так, чтобы они играли по правилам. Беспокоят его технологические гиганты, ну и так далее, и так далее. Опять же, то, что факт-чекинг отменили, в соцсетях распространяется какая-то ложная информация. Понятное дело, что у нас в России другие проблемы, да? Другие угрозы, но все же, если смотреть в будущее, как нам относиться к... Ну, у нас кто вот технологический гигант в России? Ну, Павел Дуров, например, да? Но он и не в России, и, как говорится, может быть, и не такой...
Не, ну, мы можем смотреть, но есть такая теория, называется «Власть платформы». Ну, Жень,
да,
ты же
да,
знаешь.
Да, да, да.
Да, ну, собственно говоря, это...
не денется.
Да, у нас есть Сбербанк, у нас есть тот самый Вайлдберрис, да, который они занимают очень много. Они и ритейлом занимаются, и, там, не знаю, банковской деятельностью, и соцсети. И некоторые из них там уже начинают держать и так далее. То есть на самом деле это такая ползучая паутина, которая захватывает нашу жизнь, от которой мы все уже очень сильно зависим. Да? Мы то есть не можем без этого.
А контролировать мы их тоже не можем. У нас нет никаких рычагов.
А контролировать мы их не можем, да. У нас нет рычагов, и это проблема современного мира, которая не просто России, да, и не столько России, а, наверное, мира в целом. И эта проблема уже давно стоит. Мы помним еще... там, не знаю, 10-е годы, это уже поднимался вопрос. И когда это начинает контролировать государство или спецслужбы... Мы, кстати, про это говорили у меня на канале, да, можно про это посмотреть в Ютубе, про то, как раз когда был кейс Павла Дурова, да, подробно я там про это все обсуждаю с гостями, поэтому можно сходить, ну, если хочется подробнее мнение на этот счет. Но тут очень важно, что здесь, как бы, когда это контролируют спецслужбы, или бюрократия, это тоже не является контролем. Когда Байден вдруг такой, значит, товарищ, внезапно вдруг становится глашатаем, значит, народа, ни с того, ни с сего, хотя он появляется, понятно, что тут же хитрая история в Америке, как бы, если вот так разобраться, то, значит, как бы голосование за Трампа – это была борьба с элитами, это борьба была вот с тем, что...
Эстеблишмент,
с эстеблишментом, да, с глубинным государством. А с другой стороны, сам по себе, что такое Трамп и все его компании? Это олигархат, да, то есть это люди, которые от бизнеса и владеют просто еще кроме рычагами такой власти, еще и экономической власти владеют. То есть это тоже как бы такой большой-большой обман, на мой взгляд, и манипуляции разные. Разводки, да, это не имеет ни то, ни другое, не имеет, по большому счету, такого глубокого отношения к демократии. Вот, поэтому, конечно же, необходимо, чтобы общество как-то контролировало все это и участвовало в управлении, не просто контроль, да, не просто отчитывается нам, а участвовало в управлении. У Цукерберга был какой-то совет непонятный, там, я помню, как-то он даже что-то одно время, как-то его даже было видно и слышно, но что-то сейчас Цукерберг сам почему-то принял решение об отмене того и замене этого. На самом деле это очень интересно. Я вот сейчас наблюдаю разные точки зрения насчет вот этого отмета факт-чекинга, потому что есть люди, говорят, ура, наконец-то прекратилась эта цензура.
Да, свобода слова.
Свобода слова, да. Другие говорят, вот сейчас нас завалят фейками, факт-чекинг — это очень важно. И с той стороны глубоко уважаемые мной люди находятся. Да? И вот, например, в одном с точки зрения я слышала от Бурмейстера, вот, который у вас, кстати, угу. был, очень мне нравится, что я рада была увидеть на «Живом газете» два раза даже Андрея Олеговича. Вот. А другой, например, Илья Бер, мой коллега, угу. Муниципальный депутат. Да, и мы работали еще и вместе с ним, то есть это прям коллега-коллега, который я очень уважаю. Я, вот Илья выступает против отмены факт-чекинга, Бурмейстер за отмену факт-чекинга, а истина, как известно, да, она посередине, и в принципе, как опять же говорил Аристотель, да, главная добродетель – это умеренность. На самом деле невозможно, не, вот проблема вся вообще современного мира, что его качает как маятник. Вот мы сейчас, значит, сначала мы будем вводить квоты, и вообще в каждом фильме будем показывать какие-то инклюзивные... Даже если это вообще по сюжету не нужно, там обязательно будет какая-нибудь черная... вот я смотрела, черная женщина, священник-лесбиянка. Вот это герой, героиня. Она обязательно должна быть в любом фильме. Конечно, людей некоторых это достало. Мне отлично все равно. Я как бы, ну, отлично, пускай будет так, да. Но кого-то это достает. И вот сейчас этот маятник, значит, когда это все пережали, вот так пережали, маятник начал, конечно, двигаться в другую сторону. И Цукерберг такой, вау, у меня появилась возможность, у меня никто сейчас не заклюет. Я сейчас все сделаю.
Но как думает Цукерберг, непонятно. То есть,
но он держался, он тогда хотел, тоже, видимо, но его заставляла конъюнктура, да, что ну, он же должен быть как...
Ну, то есть он тоже как бы не борец, а просто вот главное, чтобы бизнес нормально
ну,
работал.
Ну, конечно, ему, в общем-то, у него нет каких-то идей, я думаю, сильных. Вот. И поэтому, конечно, нужен и факт-чекинг, но нельзя превращать это все в абсурд, как это было периодически, как это, например, выступал, значит, не знаю, пост писал против Холокоста, а тебя, значит, банили за то, что ты как бы поддерживаешь Холокост.
Ну, просто как бы, слово.
Да, что слово попалось, да, такое. Ну, то есть это... Никто никакой реальный факт-чекинг не проводил. Это была чистая какая-то, ну... Ну, как компанейщина, я бы сказала. Когда такая компанейщина, это компанейщина и плохо работает. И она вызывает раздражение у людей. Когда ее отменяют, вместе с водой уплескивают ребенка. Ну, в общем, как всегда,
ну,
надо
ну,
искать.
Ну, какие-то сейчас призывы, например, человеконенавистнические, они, получается, тоже не будут никак контролироваться?
Цензурироваться, да.
А, это... не будут.
Да,
в принципе,
ну,
уже
да,
можно там
да.
шовинистические какие-то идеи.
Ну да, ну там, не знаю, у нас там в России, может быть, не очень можно, у нас товарищ есть ну, майор, ну, хотя в Фейсбуке говорят. Рассказываю вам секрет, дорогие друзья.
Так.
В Фейсбуке центр К не смотрит. Там можно
Серьезно?
Писать, что хотите, но, может быть, и нет. Но, в общем, мне умные адвокаты говорят, что нет, там, в общем, не смотрят. Смотрят ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, Ютуб.
Ютуб все-таки смотрит, несмотря на то, что его замедлили
да.
уже в конец.
Да, а вот в Фейсбук и Инсту им просто ленин VPN подключать, видимо, разбираться в этом во всем.
Юрий из Рязани, 35 лет, задает вопрос. Юля, в одном из интервью вы сказали, что вы не либерал. Как тогда вы себя определяете? Спасибо за ваш канал.
Ой, спасибо большое, да, подписывайтесь на мой канал. Я стараюсь там выкладывать свои представления о политической... в мире, мировоззрение политическое, об этом говорить, и маленькие такие короткие ролики выкладываю. Вот сейчас, вчера вышел ролик, который называется, нет, позавчера, «Суверенитет». Такое слово, которое любимое, используется нашими... и на самом деле слово такое, прямо оно... Во многом это симулякр, потому что не понятно, что оно значит. Все под ним что-то понимают свое. Но послушайте там на канале. А насчет определения себя, смотрите, я скорее вот в последнее время... Ну, я вообще не люблю эти все определения, ярлыки, потому что они на самом деле очень много ограничивают, да, сильно. Но что мне близко? Мне близки идеи республиканские, нового республиканизма, не путать с Трампом и вот этим всем, всеми этими товарищами. Да, то есть идеи, в которых... есть понимание, что люди должны участвовать в управлении своей страной, что их свобода – это не свобода от невмешательства, то есть когда ты, я живу свою частную жизнь, и не трогайте меня, вот это как бы либеральная идея, да. А мне нравится, мне близка идея, и я продвигаю идею, что мы все живем в сообществе, в обществе, и мы с людьми связаны, и вся наша жизнь определяется этим сообществом и обществом, и мы как личности, конечно, не должны быть подавлены этим сообществом, но мы как личность должны иметь право участвовать в управлении этим сообществом, обществом и государством. И не только имеем право, но мы имеем такой долг и обязанность, и, если мы хотим чувствовать себя свободными людьми по-настоящему. Вот. А при этом это очень, ну, в этой теории очень много такого немножко насилия, да, потому что, ну, это долг, вы должны, да, поэтому я бы хотела скрестить это с другой теорией, теорией демократии и заботы. То есть когда, это такая феминистская идея, но не пугайте слово феминизм, я не называю себя феминисткой, просто вот из разных, я считаю, что из разных вообще мест, из либерализма тоже, естественно, надо брать самое лучшее, а не впихивать в себя какую-то доктрину целиком, да, и все, и ходить, и даже если тебе что-то не нравится, ее пропагандировать. Вот, это, к сожалению, часто мы видим очень у многих политиков. Либо они вообще не имеют никаких представлений четких, какое-то размазанное мировоззрение, неосознанное, неотрефлексированное. Так вот, что такое демократия заботы? Это когда мы с вами, каждый из нас, не государство заботится. Государство, конечно, тоже должно заботиться, но каждый из нас, как участник республиканского управления, заботится о том, чтобы другой человек тоже был свободным, тоже мог проявлять себя, тоже мог развиваться. То есть вот это такая сложная идея, но она позволяет людям быть счастливыми.
По их уфрому практически.
Ну, может быть, ну, и так, да, может быть, и так. Но, в общем, я не знаю, я еще не придумала для этого название. Может быть, я придумаю, там, не знаю.
Ну, может, зрители помогут в комментариях.
Республиканизм заботы, ну, не знаю, что-нибудь в этом роде.
Да, смотрите, Юль, вы говорите, что не стоит навешивать ярлыки, вы их не любите. Тем не менее, Федор Крашенинников, политолог, он такой ролик выпустил недавно на своем канале о многопартийной России будущего. И там он выдвигает такую идею, может быть, я некорректно процитирую, если что, прошу прощения заранее, что вот у нас сейчас есть оппозиция. Власти в свое время создали такой искусственный довольно-таки конструкт, как либеральная оппозиция. То есть, если оппозиция, то по-любому либеральная.
Да.
Вот либо мы власть, либо какая-то там либеральная оппозиция непонятная, да, и лучше с ними дел не иметь. Но на самом деле люди оппозиционных взглядов в широком смысле, они очень разные по своим воззрениям, по своим идейным каким-то платформам. И чтобы и сейчас оппозиция, пока у нее есть время, пока ничего нельзя сделать с режимом, никак взять власть, сменить систему и так далее, нужно продумывать разные идейные платформы, которые бы оппозиция могла предложить будущим россиянам, чтобы, например, люди, которые есть среди оппозиции, которым не нравится, например, Владимир Путин, консервативных ценностей, а-ля, там, не знаю, ХДС, ХСС в Германии, христианские демократы, или левые там спектры от коммунистов до умеренных социал-демократов, или либералы, опять же, но, как правило, в разных странах именно чисто такие либеральные оппозиционеры, они не супер популярны, они в основном не набирают прям тотального большинства.
10-15% везде это.
И нужно, значит, уже продумывать вот эти вот разные, значит, идейные платформы, чтобы потом предложить. И оппозиция, она не должна быть единой ни в коем случае. То, что она сейчас там размежевывается, ссорится, это нормально, потому что на самом деле у людей в оппозиции разные идейные платформы. Не надо этого стесняться. Вот как вы...
Я вообще с Федором часто не согласна, но здесь я с ним супер согласна. Я считаю, что вот эта идея того, что все должны быть единые, и все должны со всеми найти общий язык по всем вопросам, это вообще просто ложная идея. Но с чем я не согласна, это с оценкой ситуации. Что вот это вот то, что сейчас происходит, вот эти конфликты, это конфликты такие позитивные, которые ведут к такому вот правильному идейному размежеванию и возможности разнообразия палитры, да, взглядов.
Да,
к сожалению, это все наоборот. На мой взгляд, все, моя оценка, я уже, по-моему, про это говорила и у себя на канале, и у вас на канале, но еще раз повторю, может, кто-то не слышал. Мне кажется, все это, все конфликты сейчас носят такой вот личностно неконструктивный характер, ровно потому, что есть желание, значит, всех со всеми объединить и под чьи-нибудь флагами, да, то есть вот давайте я буду царем или царицей горы, вот, и вы все как бы ко мне прилепитесь, присоединяйтесь, приходите, я вот объявил митинг, присоединяйтесь ко мне, становитесь моими сторонниками и так далее, и так далее. Вот эта вся лексика, вот этот весь дискурс, на мой взгляд, категорически неправильный, и за это происходят личностные конфликты, да, и при этом все говорят, ну, давайте, нам надо объединиться, у нас есть общее дело и так далее. То есть это не то, что хочет Фёдор, а вот то, что хочет Фёдор, это очень правильно, да, давайте договоримся о минимальных правилах игры, то есть мы говоримся, мы за свободу слова, мы как бы считаем теми, с кем мы считаем, ну, как бы мы считаем, там, например, условно, оппозиции, хотя само это слово тоже сомнительное, но хорошо, мы тех, кто, например, выступает за демократию, да, вот все, все вот минимум, да, как они видят эту демократию, что они понимают по демократии, неважно. Мы выступаем за демократию, и, например, ну, как бы мы там осуждаем то, что происходит сейчас в Украине. Вот достаточно двух вещей, а дальше у нас есть разные взгляды, и давайте их прояснять, давайте не будем искать общего, давайте искать разное, давайте показывать, какие мы разнообразные. Угу. И именно поэтому, понимаете, вот я, например, не хочу нести крест либеральной, значит, от ярлык либеральной оппозиции, потому что его, например, привяжут тому же там Невзорову, например, или Майкл Наки, с которым я не хочу иметь ничего общего, если честно, вот в плане позиционирования. Но я готова с ними разговаривать и с теми, и с другими. И более того, на самом деле, да, давайте двигаться дальше, мы можем опускаться еще ниже, искать еще более базовые ценности и разговаривать, например, с теми, кто является сейчас Z-активистами. Это тоже важно, уже пора это делать.
Вот, да, и Фёдор тоже говорил, что среди, например, даже и Z-активистов, и в целом людей консервативно настроенных, которых сейчас записывают сторонники Путина, хотя они ими не являются на самом деле, вот им тоже нужно предлагать что-то, чтобы потом они, значит, к кому-то, к чему-то присоединились. Но не выглядит ли это несколько искусственным конструктом, что мы сейчас создадим некие такие протопартии, вот, разделим, вот здесь вот, не знаю, у нас там консерваторы, здесь там либералы, здесь левые, здесь еще кто-нибудь, и вот, пожалуйста, распределим вот так вот
общество. Нет, ну это, конечно, так не надо так делать. Не надо.
И чем это тогда отличается, не знаю, от того же КПРФ, который создали в свое время, чтобы всех туда людей, которые с ностальгией Советскому Союзу. Нет, может, это я...
Фёдор, мне кажется, не это
имел в виду. Может быть, он это не имел в виду, просто можно и так это интерпретировать.
Но теоретически можно, что мы сейчас будем заниматься социальным конструктивом, активизмом,
который... вот это, методологи, как...
вот это всем, да, это очень опасный путь, если мы по нему пойдем, то мы придем опять к ВВ Путину, версия там 2.0, да, то есть, или какая уже, не знаю. Мы не знаем, кто там в холодильнике, может, лежит, да. В общем, если, естественно, это все надо делать еще, тут важный момент, который нету Фёдора, и который принципиально, к сожалению, нету очень многих оппозиционеров, что это все строится, может, не так, что вот мы тут перетерли и вынесли какое-то готовое предложение избирателям. А избиратели как на ярмарке стоят и говорят, вот тут йогурт, значит, безлактозный, да, а вот здесь супержирный, а вот этот с сахаром, а этот без сахара, это с вишенкой. А мы все йогурты, но мы все такие разные. А вы, товарищи покупатели, значит, клиенты наши, давайте, ходите, выбирайте, да, мы еще рекламу вам запустим, у кого больше денег, тот больше рекламировать будет, а еще есть нейропрограммирование, тут мы можем тут немножко где-то подшаманить, и вот, значит, все... Все предели. Вот так не работает, и это, собственно, проблема, которая и возникает на нашей тоже оппозиции в том числе, что они не очень хотят двигаться не от себя, а от людей. Мне кажется, что у Фёдора есть правильный посыл, что люди разных взглядов, и людям разных взглядов нужны какие-то...
Представительства,
да, и даже не то, что представительство, им нужен какой-то дискурс, да, какое-то мировоззрение более оформленное, которое они сами, может, даже оформить не могут, потому что у них нет таких компетенций, да.
А никто и не предлагает, никто об этом не говорит.
Да, но дело в том, что это не должно быть так, что я предлагаю, а ты там выбирай. И ты, вот как бы задача вовлечь людей в формирование этого мировоззрения, в то, чтобы они сами могли его как бы стать частью создания этих партий, создания этих движений и так далее. И пускай это будет пока что, пускай пока что это не будет прям люди аполитичные совсем, может быть, да, с ними надо говорить как-то более, на более как-то простом языке, а может быть и нет. Но то, что можно уже говорить с сообществами, с людьми более активными, с теми, которые как бы чем-то занимаются, с ними можно уже разговаривать, уже даже об институте. Вот мы вчера с коллегой, с одним обсуждали и говорили, ну, то есть я уже давно говорю про наш проект, про разговор про будущее, который мы все еще проектируем, поэтому тут даже не хочется его рекламировать подробно, поскольку нет пока каких-то очень конкретных предложений, но мы обсуждали один из этапов наших проекта, который вот, собственно, сходится с тем, что я сейчас говорю, как превратить мечту в институт. Вот как бы вот эта задача, угу. задача наших, собственно говоря, людей, которые хотят изменений в России, я даже не буду говорить это оппозиции, людей, которые хотят изменений, да.
Либеральная позиция.
Нет, не либеральная. Вообще, и не либеральная.
Ну, в общем, ну, это я так.
Это шуточки, вот, которых меня коробят, да. Давайте люди, которые, вот они важны, они никак, может быть, не оформлены, их очень много, это может быть большинство людей, которые хотят изменений в России, вот, они должны сначала, как мы должны им помочь, мы и они сами себе должны, это тоже такое слово, которое я использую, как бы, ну, как мне кажется, было бы хорошо, да, помочь сначала помечтать о будущем, а потом превратить эти мечты в институты. А не так, что вот мы как приходим и на ярмарке уже придарим, потому что люди так не в состоянии выбрать, они даже не понимают, с чем это связано. Да, и этим очень легко манипулировать тогда, да. Ну, вот как мы видим сейчас в Америке.
В Америке, да.
Байден, Трамп, одно и то же, значит, те же яйца только в профиль, но под высокими лозунгами того, что мы все изменили.
Да, и все борются с эстеблишментом. Ну, вот тем не менее, все-таки я еще Федора процитирую из его статьи. Да, никто не спорит, что политическая система должна трансформировать в федеративную парламентскую республику. Да, но вот условия такого перехода за создание устойчивого функционирования многопартийной схемы. И что парламентская система была устойчива? В ее основании должно быть несколько крупных партий, способных стать точками консолидации для большинства избирателей во время выборов, а потом создать устойчивую коалицию в парламенте между собой или с привлечением небольших партий. А какие это могут быть основные вот эти партии, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, давайте поставим под сомнение, что это вот прям единственный рецепт. Да, потому что мы знаем, например, конституцию Юдина, Магуна, Рощина, которая имеет другие схемы.
Ждем, мы, кстати, ждем.
Обновление, да, в январе.
Второй версии, да, чтобы пригласить на живой гость.
Да, во-первых. Во-вторых, опять же, вот это вот желание того, чтобы вот прям все опять сконцентрировано на федеративном уровне, да, на федеральном уровне, на в центре. Да. Да? И вот это вот как бы является залогом успеха. На мой взгляд, залогом успеха являются такие вот довольно серьезные, мощные, автономные, но при этом коммуницирующие и взаимодействующие друг с другом местные комьюнити. Да, это база. И поэтому парламентская республика – это очень важно. И партии, не знаю, вот это надо еще думать, обсуждать, но, возможно, они тоже важны, да. Но это не столь важно, чем как местное самоуправление, и что является основой основ демократии. Потому что там уж дальше партийное так, ледок. Понимаете, партия – это всегда выделение. Партия – это даже слово такое, у нее это прям парт, это часть. Да?
Партийная дисциплина.
Дисциплина, ладно, это можно партию устроить по-другому, можно какой-то более современный, более горизонтальный. Но партия – это все равно часть. Да, и это часть людей, которые выстраивают вертикальное взаимодействие. Оно тоже нужно, потому что на одной горизонтали ты не выплывешь, на мой взгляд. Вертикальное взаимодействие нужно, но не надо забывать про горизонталь. Вот, если говорить про то, какие должны быть эти партии, я считаю, что это должны быть партии, которые сложатся в результате открытой общественные дискуссии людей друг с другом, взаимодействие друг с другом, объединение друг с другом из каких-то более мелких каких-то единиц, да, в какие-то более крупные коалиции. И это должны быть более, ну, менее такие жесткие дисциплинированные партии, а скорее партия коалиции. Я считаю, что...
Ну, а на чем они основаны? То есть их фундамент — это что? У них какие-то базовые системы ценностей должны быть общие для этих людей.
Интересы еще, не только ценности.
Интересы.
Да, ведь эти же партии, это же не только про ценности. Да? Мы все время говорим ценности, ценности. А что такое ценности? Ценности — это очень абстрактная штука для людей в целом.
Интересы.
Интересы, да, это тоже очень важно. У людей есть общий интерес. Ну, не знаю, это может быть...
партия любителей пива. Вот,
ну, партия любителей пива — это, кстати, яркий самый пример для общих интересов.
Как говорится, тут и не поспоришь.
Да, и не поспоришь. Но... Ну, партия любителей пива, наверное, могла бы объединиться с партией, пиратской партией, либертарианской партией, сделать какую-то общую коалицию на выборах или идти своими путями.
Мне кажется, Михаил Свет объединиться. Бы не одобрил, но не знаю.
Ну, Свет, может, не одобрил, но я имею в виду в какой-то, это же они примерно из того спектра, да, партия любителей пива, на, как я понимаю, ситуация. Кстати, в юности участвовала в избирательной... Я участвовала в избирательной кампании партии любителей пива. Ну, как волонтер, не как волонтер, а как, в общем, короче, за деньги.
Там да. Еще ну, в принципе, годы. Ничего такого нет. Вот Ира Быкова пишет: получается, партия за все хорошее против всего плохого. Ну, тоже все очень неопределенно.
Не, не надо, так не может быть, нет. Конечно.
Так не может быть. То есть есть какие-то
конкретные. Но это вот интересы. Сейчас у нас, к сожалению.
Сейчас, потому что у нас очень абстрактный получается, да, нас... разговор. Вот даже если спросить наших зрителей: вот, друзья, каких взглядов политических вы придерживаетесь? Никто же не ответит.
Да, я наши оппозиционеры. Они скажут, либералы, нас спросят, а что это значит, они не ответят,
ну,
да,
это
по большому. Конечно, плохо. Но людям есть, надо разбираться.
Нет политического, получается...
Рефлексии.
Рефлексии, да. Да. И,
но
и
это
поэтому
часть.
Общество деполитизировано в итоге, по большей части.
Ну, из-за этого тоже, на самом деле, нет. Все-таки образование есть некоторая помощь, но для политизации нужны не образование, для политизации нужны политические возможности.
Но
если
у
человека,
да,
есть, если есть возможность защищать свои интересы, то, может, со временем я и выйду даже на свои ценности. Но лидеры, на мой взгляд, да, те, кто являются лидерами, те, кто ставит себя в эту позицию, они все-таки должны быть более осознанными, продвигать свои свои мировоззрение более четко, но для этого их надо более четко иметь.
Да.
К сожалению, далеко не у всех оно есть. Ну, то есть тут, у нас, к сожалению, пошло вот так наперекосяк. Вот есть как некоторые академические умники, которые все понимают про мировоззрение, но они говорят, я в кабинете сижу, я не актор.
Да, да,
есть
да.
Актор и говорит, да, ну, вот это все, вот это, да, эксперт. Ну, есть эксперт, который еще делится, да, иногда своими знаниями. Есть такие, значит, активные люди, которые двигаются, делают, на месте не сидят, но когда их спросишь, а ты, собственно говоря, что хочешь-то, в чем твое видение, в чем ты ценности, этот человек начнет как бы скрещивать ежа с ужом. Вот. И кашу. Ну, то есть, если честно, посмотреть многие программы, они очень не как бы такие.
Противоречивые. Так
сказать, противоречивые, да, нелогичные. Вот. Или есть там, как партия Яблоко, то есть какая-то священная, значит, программа в вакууме, которая к жизни тоже не имеет, ну, мало отношения вот к ежедневной жизни, да, и они ее не продвигают, как некоторые ежедневные знания. Поэтому я для себя лично выбрала такую идею, что нужно, с одной стороны, иметь, выстраивать свое мировоззрение, с другой стороны, применять его в жизни, стараться как можно больше, и в-третьих, в политике, в той, которая у нас сейчас осталась и есть, и в тех возможностях, которые есть. И в-третьих, это, конечно, общаться насчет этого с людьми, доносить до людей это, обсуждать и пытаться как бы найти единомышленников и, может быть, кого-то из состояния такого растерянности мировоззренческой, да, я бы так назвала, чтобы не... Ну, да, можно сказать, перевести, как бы к себе подтянуть и убедить, может быть.
Да. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях ваши мысли, может быть... Ну, как вы это видите? И вы бы, например, к какой партии бы хотели в перспективе присоединиться? Или к какому сообществу? Какие интересы вам важно, чтобы это сообщество отстаивало? И вы в том числе вместе с
единомышленниками. Вот давайте,
какие ценности? Тоже какая ценностная должна быть платформа? Просто вот на ваш взгляд, вот на ваш взгляд, то, что мы сейчас абстрактно это обсудили, но, может быть, у вас есть какие-то конкретные тезисы, Почему бы и нет, раз у нас дискуссия, и все должны быть вовлечены.
Да, да, было бы интересно, потому что, на самом деле, мне кажется, тут еще важно, что партии вот сейчас, в том виде, в котором есть они сейчас, они должны заниматься всем. Там ЖКХ, и при этом еще и видение, значит, парламентаризма, и у тебя должно быть видение, как дороги надо строить, и как, значит, экономическую систему выстраивать. И как,
это важно.
Да, и то. Нет, все важно, конечно, как семейный кодекс там построить.
Ну, вот
и
это когда, вот я не знаю, кстати.
И как культуру поддерживать, как образование. То есть партии, да, как бы они даже про все. Они, исходя из одной какой-то идеи, должны вот все покорять. А мне кажется, все должно снизу собираться, наоборот. Вот есть люди, которые, там, не знаю, вот у них есть свой интерес. Вот они хотят, чтобы у нас дома все-таки ремонтировались. Да? Исходя из этого конкретного интереса, чтобы у нас ЖКХ не разваливалось, ремонтировалось, и были...
И люди без тепла не оставались
от тепла. Они из этого идут, с этой вот своей идеей идут дальше в политику. Они могут в политику, в смысле, они и так в политике, да, но они занимаются политикой и пытаются это выйти на уровень власти, чтобы решения принимать эти. Я вот эту двигаю эту идею. Дальше у меня начинается мысль, а как вот это вот связано, там, не знаю, с политической системой, там, конституциональной? Как это связано с образованием? Да, а что нужно такое добавить в образование, чтобы люди не сидели ровно, да, на одном месте и не ждали у моря погоды, пока им там починят их, а пошли бы все-таки там, не знаю, спросили у людей, из которых за это отвечают, там, или в суд подали, например. Да, а что нужно делать с судебной системой, раз нам, да, мне нужно, чтобы как бы управляющие компании не воровали, да, что мне надо сделать с правоохранительной системой, с судебной системой, с образовательной системой, с семейным кодексом даже. Да, может быть, как-то, ну, как-то это связано, там, может быть, нужно делать, не знаю, ответственность какую-то взаимную, да, там, семье за твою недвижимость, да, большую, ну, и так далее. Но это я фантазирую сейчас. Вот.
Вот по поводу участия и вообще... жителей. Жители Рязанской области протестуют из-за ликвидации сельских поселений. Вот, Ваня, прошу фотографии показать. Они вышли на пикеты сначала, и потом они пришли на собрание жильцов и не позволили бюджетникам проголосовать за инициативу, поскольку, ну, как у нас бывает, делают такие публичные якобы слушания, куда приглашают только бюджетников.
Да, это потрясающая
жители
история.
Не приглашают, но это лучше вообще в наша такая традиция. В Москве так часто делают.
Сейчас уже просто в Москве не проводят публичные слушания.
А, уже просто, да,
да,
не
отменили
проводят.
Да, отменили все, потому что у них не получалось.
Зачем
даже
эти сложности? И вот в чем вообще вопрос? И вот они как раз пришли, и они не позволили бюджетникам проголосовать за ликвидацию сельских поселений. А в чем вообще вопрос? Власти хотят ликвидировать сельские поселения в Рязанском районе, и из-за этого им сократят бюджет, они не смогут как раз отстаивать свои интересы, они станут хуже жить, местные жители, и они вышли, потому что это вопрос их, ну, как сказать, их существования. Можно.
Да, это очень...
И молодцы. Это Рязанская область. Мы про них мало что знаем.
Нет, ну, Рязанская область они... очень сильная область. Там, на
тем
самом
более,
деле,
да, вот рядышком
там
находится
много,
совсем...
много депутатов от Яблока.
Да.
Независимых.
Тут, кстати...
несколько независимых медиа.
Вот сельский вот депутат от Яблока Константин Смирнов,
да,
рассказал, член, что чиновники...
Участник земского съезда, между прочим.
Ага,
вот,
вот
да,
как раз он, значит,
участник наш, да, наш человек. Вот, он журналист, и он депутат, и очень, очень такой... человек, я очень его люблю, потому что человек наших взглядов, в том смысле, что он все время вовлекает людей в политику, вовлекает.
Вот
и результат. И мы вот видим результат, конечно, друзья мои. Это вот когда нам говорят, что все... Господи, я вот недавно опять имела такую дискуссию со своей подругой. Вот, российский народ вот такой сякой, и больше ничего с ним сделать нельзя. Генетическое рабство. Ну, она так не говорила, но примерно. На что я говорила: ребята, просто немножко лидерства в одном месте, и ты увидишь совсем другой результат даже в нынешних условиях. А то, что эту реформу проводит в Рязанской области, это, конечно, чудовищно. Ее проводят не только в Рязанской, но и в Новгородской, и в Новосибирской, и еще в нескольких регионах, помимо вот этого закона Клишес-Крашенинникова, который на самом деле как бы пока удалось-то погнуть нашими общими усилиями. Всех поздравляю с этим. Но, однако, это все идет уже без всякого законодательной, общей федеральной законодательной основы. Все равно объединяют, укрепляют муниципалитет, уничтожают. А это всегда очень гибельно. Как для вот чисто человеческой жизни, да, для того, чтобы просто там было нормальное образование, дороги, медицины и так далее, так и для политического участия, и для вообще вот этого республиканского, республиканских добродетелей, то есть добродетелей, когда человек может сам себя проявить в общественном деле, в общественном, в достижении общественного блага. Вот, поэтому, но мы видим, как люди борются. И вот недавно рассказывали, такая же история была в Костромской области, когда люди... Там тоже потрясающая история, я про нее рассказывала, да, про Медведева, как это называется-то, где усадьба Медведева большая в Ивановской области.
Ой, честно говоря, не помню. Господи. Это в фильме Навального показывали про уточек?
Да, про уточек.
Да,
напомните,
друзья, напишите в комментариях, если помните, это расследование громкое, да.
Город забыл. Вот, и напротив этого города, который весь принадлежит олигархам, уже маленький красивый город, да, там деревня. И в этой деревне сказали, все, мы вас теперь делаем каким-то зоной там, в которой невозможно ничего менять, исторических какой-то облика, да, и все, и деревенским людям на той стороне просто запретили что-либо строить, что-либо перестраивать и перекрашивать даже. Им надо теперь согласовывать с департаментом каким-то, значит, если они хотят перекрасить, значит, крышу из синего цвета в зеленый или из зеленого, там, не знаю, в красный. Все. То есть и люди пришли и начали бороться, и у них там, это деревня обычная, да, не какая-то там, не, не то, что там дачники какие-то собрались, обычные люди, которые там жили всю жизнь, они в публичных слушаниях участвовали. В общем, как вы знаете, если вы смотрели, может быть, фильмы про английскую глубинку, где там сход какого-то городка, там вот у, не знаю, про, когда мы про Пастора Брауна, да, и видим фильмы, там всем какие-то сходы.
Да,
тут то же самое. Да, вот люди собрались, стали решать свои дела, только они борются здесь в данном случае с государством, которое просто его давит. И в этом смысле у меня очень... Вот сегодня у меня пост выйдет в Телеграме про, на примере Анапы, про то, что такое государство, да.
Прошу Ваню показать. Ваня, покажи волонтера с птичкой. На них смотреть всегда так приятно. Особенно вот это вот известное видео, где с лебедем обнимается девочка-волонтер.
Да, ну это вот все мило. А, ну вот это Катя наша.
Да, Юля, это из вашего телеграм-канала.
Да, это моя Катя. Катя, мы с ней, из моей команды девочка, вот. И Катя Добрынина, она очень любит, когда про нее говорят. Вот, она будущий
Катя,
политик.
Спасибо вам большое, Катя.
Вот и Катя правда собирает деньги, кстати, на волонтеров, так что можете меня на канале посмотреть. И в Ютубе тоже мы это публиковали в сообществе.
Да, чтобы собрать вот, деньги на билеты, да,
на Анаполис, билеты,
если
да,
кто-то
Анаполис,
из Москвы,
да,
кто сейчас хочет поехать в Анаполис,
ну, не обязательно
других
из Москвы,
городов.
Да. И, в общем говоря, государство в данном случае... Время.
Да, Юля, тезисно я просто хотела еще от зрителей почитать.
Ну, я коротко скажу, да, понимаете, смотрите, здесь государство, как оно себя проявило в этой истории? Просто как какое-то нелепое, неуклюжее существо, которое не может реагировать быстро, и они, сейчас только прошло уже сколько времени, они думают, а может нам поднять все-таки эти танкеры, да, может мы нам выкачать оттуда мазут? Какая хорошая идея, дорогие друзья. Да, волонтеры там были уже в первый день, и они спасали птиц. Государство не может этих птиц. Они уже спасли этих птиц, государство дальше не может с ними ничего сделать. Они давят просто. Сейчас еще идет кампания по давлению. На кого-то задержали, кого-то там наорали, матом на волонтера, там, не знаю, и так далее, и так далее. Они, один погиб даже, человек,
да,
ему не могут сделать, не сделали нормальные как бы возможности для медицинского как бы обследования, чтобы кого-то не пускать, может, с какими-то заболеваниями. В общем, и так далее. И получается, что государство такое очень странное, да, и нам... Какая идея может возникнуть? Давайте вообще от государства откажемся. И мы знаем много людей, каких-то вот, если говорить про партии.
Либертарианцы,
да, есть либертарианцы, да, и либералы, да,
неолибералы.
Монархисты, неолибералы, говорят, вообще нам государство не нужно. Да? Ну, я вот в это не верю, потому что если мы начнем договариваться, если мы хотим быть эффективными, и мы пытаемся вот что-то делать вместе, мы все равно придем к идее государства. Опять вернемся к ней. Но какое должно быть это государство? Это государство должно быть не бюрократическое, не государство истеблишмента, не государство элит, а государством граждан, где каждый человек вносит свой вклад в это государство. И тогда история про волонтеров, да, она бы стала бы историей государства, а не историей просто борьбы с государством. Да? У нас все время постоянная борьба сейчас идет с государством, потому что государство ничего людям не дает, по большому счету.
А даже отнимает. Отнимает. И жизни, и свободу, да. И чего только нет.
Да, и а главное, в маленьких городах, в деревнях это вообще прям видно-видно. Мы с мужем недавно обсуждали, что там люди живут вообще без государства, по сути, да? Uh-huh. И не то, чтобы они живут очень хорошо из-за этого, потому что у них нет возможности, как бы те ресурсы, которые у них есть, как бы их правильно, эффективно использовать, потому что у них нет этих рычагов, которые создает государство.
Да.
Вот, поэтому я не адепт того государства, которое есть сейчас. Но я считаю, что если люди бы активно участвовали в государстве, то это было бы другое государство. Может быть, его вообще над другим словом было бы назвать.
Ну, посмотрим, да, может быть, так и будет. Людмила Арисова пишет: должен быть закон, выбор людей и частный бизнес, чтобы было тепло в домах, хорошие дороги. Оль, цивилизация накоплена богатый опыт жизни и управления во всех сферах, нужна только политическая воля. Нужна политическая воля к использованию лучшего опыта. Вот зрительница пишет: это как профсоюзы, которые работают, чтобы раздать путевки и подарки на Новый год, бесполезные. Ну, кстати, очень плохо, что у нас профсоюзы не развиты, это просто... отвратительно, и, наверное, у нас какая-то традиция не выработалась. Если смотреть на какие-то страны европейские, то там профсоюзы – это политический актор, очень мощный порой.
Ну, у нас она вырабатывалась, ее же задавили.
Задавили,
да, к сожалению. Мы же знаем большие профсоюзы, которые работали. Всеволожская забастовка вот в каких-то годах.
Да, опять же, потому что задавили, и они не работают. А то, что есть, действительно, вот эти желтые профсоюзы, которые номинальные, на самом деле, ничего они не делают и не представляют работников.
Вообще,
да. А они так, от бюрократии, от администрации, как правило,
да,
работают.
Это,
подарки
такое...
раздать.
Да,
вам.
Это вот
вы
эти...
давайте взносы, мы вам подарки.
Я HR-служба, я бы сказала, назвала ее.
Да. Абсолютно. Вот здесь пишет Ирыбыкова. Да, мы все генетические рабы. Затюканные и болотистые. Фу. Это так на днях Троицкий про меня говорил. Вот. Ну, тоже есть...
Ну, она с иронией, видимо,
да, конечно,
Ирина сказала.
Конечно, конечно.
Да,
да. И здесь еще... Написали, вот, Юль, вопрос, времени немножечко осталось, но тем не менее. Юля – давняя антияблочница. Юля, а почему?
Я только, вообще не антияблочница.
Только без абстракции. Вот
я от яблока была депутатом, я от него баллотировалась несколько раз, поэтому я не антияблочница, у меня много яблочных друзей. Я просто яблочные не люблю, друзья. Когда партии строятся на идее исключения и на идее как у единоличного несменяемого лидерства. И поэтому я критикую яблоко за очень конкретные вещи. При этом я восхищаюсь очень многими политиками от яблока, в том числе, например, Константином Смирновым или Анной Черепановым, которые работают у себя в регионах просто и там создают вот это политическое пространство и вовлекают людей в политику. Это прям супер. Поэтому не надо, вообще не анти-никто. Я как бы хочу находить везде позитивные черты.
Угу. Ну, надеемся, что это получится. Я вот еще хотела обратить внимание на улицу Курта Кобейна, но это тоже вот в сельской местности. Улицу Курта Кобейна в Пермском крае предложили переименовать в честь Расторгуева шамана. Попрошу показать Ваню, тоже нашего режиссера, картинку. Так власти назвали улицу. Там на самом деле такая табличка висит на одном доме буквально. Вот улица Курта Кобейна, 16, да? Это местные жители, опять
это
же, проголосовали.
Это СНТ, по-моему.
Да, это СНТ. И вот есть табличка только на одном доме. Тем не менее, почему-то вот об этом узнали ветераны на России, возмутились. Говорят, что, да, Курт Кобейн, он, не, так сказать...
Монсона надо переназвать.
Здоровый образ жизни вел. Вот, не очень. А лучше переименовать улицу в честь Расторгуева или шамана. Так будет правильно.
У нас вообще нельзя называть улицу в честь живых людей. Вот.
Ветераны России, дорогие. Мы, во-первых, их приглашали, ветеранов России, на дебаты, я помню. По поводу то ли абортов, то ли еще чего-то. Никто не соглашается от ветеранов России.
Но я понимаю, ветераны России... имеет права предложить. Это их право. Я считаю, что у них есть аргументы, они не любят Курт Кобейн. Но, с другой стороны, какое имеет к этому СНТ отношение? Я вообще считаю, что СНТ – это вот одно из немногих настоящих пространств демократии и свободы в России. О. Реально. Это такой, вот есть как бы такая теория, которая ищет вот эти вот точки роста. Вот СНТ – это точка роста. Я вот наблюдаю, я, к сожалению, в своем СНТ не являюсь никем, я там просто гость своей свекрови, да, поэтому я не могу ни голосовать, ничего делать. Но я наблюдаю жизнь моего СНТ, моего дачного поселка, где я живу, наша маленькая шестисоточная дачка, вот, в Подмосковье. И там прямо такие страсти, там антикоррупционные расследования, там, значит, борьба партийных структур, там, партия того, партия этого. В общем, вообще интересно, страшно. И это настоящая политика. И люди этим реально увлечены. Люди реально в этом участвуют. Они, правда, там агитируют друг друга по улицам. У нас даже вот ходило, когда было собрание, ездили на мотоцикле с громкоговорителем, приходите на собрание, значит, по всему участку. Вот так вот. И там были страсти, нам сосед рассказывал. Я, к сожалению, вот, опять же, могу только наблюдать, не являюсь полноправным участником процесса. Да. Вот. Поэтому, да, это еще одна интересная точка роста.
Спасибо большое, Юля. Друзья, у нас время подошло к концу. Юлия Галямина сегодня политик была в студии «Живого гвоздя». Подписывайтесь на телеграм-канал Юлии Галяминой, на YouTube-канал. И пишите, пожалуйста, в комментариях, какую партию вы бы хотели в будущем вступить, какие партии должны быть в России, какие ценности они должны при этом представлять, на какой идейной платформе стоять. И касается, прежде всего, это оппозиционных партий ныне, но которые в перспективе могли бы быть в парламенте прекрасной России будущего. Друзья, и никуда не уходите, буквально через несколько минут выйдет экономист Игорь Липсец, и у нас будет программа «Без посредников», где только вы задаете свои вопросы. Готовьте их, и скоро увидимся. Пока.